слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской церковью города Сейлом.
Словами «Мир вам!» мы начинаем нашу сегодняшнюю программу, которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Откроем Евангелие от Матфея, 6 главу, и будем читать с 9 по 13 стихи. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Дорогие друзья, мы знаем эту историю, как однажды Петр с учениками своими обратились ко Христу со словами: «Научи нас молиться так, как Иоанн научил своих учеников». И прочитанное место Писания как раз демонстрирует образец той молитвы, которую Христос научил своих учеников. Эту молитву знают и взрослые, и дети. Называется она молитвой «Отче наш». Из этих семи просьб для нашего внимания сегодня предлагается пятая просьба, а именно молитва о прощении грехов. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Казалось бы, простые слова, сказанные когда-то Иисусом Христом, но в них сокрыта истина не только о том, как прощать других, но и о том, как нам быть прощенными Богом. Более того, здесь также открывается истина о том, как нам быть благословенными и свободными от уныния, огорчения и обид, причиненных нам нашими обидчиками. Никто из нас в этой жизни не застрахован от этого. Как нам прощать обидчиков наших? И как нам быть свободными от этих обид? Как нам прощать других, чтобы быть прощенными Богом? Ответы на эти и другие подобные вопросы мы можем найти сегодня, слушая эту программу, которая так и называется «Опасность непрощения».
Я жажду, Господи, прощения от всех греховных дел моих, что мало ближнего любил я и мало делал для других, что часто шел своей дорогой, не видя света пред собой. Пред собой. поднять я к небу. Простерся сердцем к небесам. Он накорми небесным хлебом.
Прочитаем место Писания, которое записано в Матфея, 6 глава, с 1 по 13 стих. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Ибо Твое царство и сила, и слава во веки. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие друзья, мы когда читаем Священное Писание, мы знаем, что эту молитву оставил сам Христос, когда Он здесь был на земле. И ученики просили Его об этом, чтобы Он научил нас молиться. И Иисус оставил эту молитву как образец, который мы должны вот именно последовательно. Мы выражаем наши просьбы, наши желания и благодарение пред Господом. И сегодня, когда мы готовимся к принятию этой святой заповеди, согласно Слову Божьему, мы должны проверять свои сердца. И об этом апостол Павел записал 1 Коринфянам 11 глава с 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, таким образом пусть он ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирают. Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня я хотел вместе с вами порассуждать о одном особо важном аспекте в нашей жизни – это непрощение. Знаете, я хотел вместе с вами посмотреть, какой, говорит Священное Писание, какой это опасный грех и реакцию Бога на этот грех непрощения. И сегодня для нашего размышления мы хотел я предложить этот стих 12, который говорит о себе «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Дорогие друзья, братья и сестры, мы, если внимательно обратим на этот стих наше внимание, мы увидим, что в этом стихе есть у нас условия от Господа. Если мы не прощаем людям, мы не можем рассчитывать на Божье прощение. И это Бог так поставил. И мы также должны понимать, что если мы живем в непрощении, то у нас не могут быть хороших личных отношений с нашим Господом. И если мы не прощаем людям, окружающим, нашим близким, знакомым, то и Бог нам не прощает. Если мы именно не прощаем, то получается, что Писание говорит, что автоматически нам Бог не может простить. И, дорогие друзья, слава Богу, что Бог так вот действительно поставил наши отношения между нам, людьми, христианами и всеми людьми, именно такие отношения, что действительно должен быть такой порядок, и это нас обличит нашу жизнь. И это так очень важно в Божьих глазах, и Он нас проводит через эти вот именно такие условия, что мы должны прощать друг друга. Бог желает, чтобы мы с Ним имели общение и не жили в непрощении. Если мы живем в непрощении, то Бог не принимает наши жертвы. Это также говорит Слово Божье, мы прочитаем Матфея 5 глава. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Дорогие друзья, братья и сестры, Христос говорит, что «Я не приму твою жертву». если ты не в мире с кем-то. И он говорит, предлагает нам, не забери свою жертву, а положи здесь перед жертвенником, пойди примиси своим братом, и только тогда я приму жертву. Дорогие друзья, братья и сестры, Библия много говорит о этом грехе непрощения, который очень страшен в Божьих очах, и он нам много приносит проблем в нашей жизни. Об этом и говорит Слово Божье, что мы должны быть снисходительны друг к другу. Апостол Павел, Колоссянам 3 глава 13 стих наставляет, «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Здесь мы видим, что прощение рассматривается как проявление христианской любви. Любви, которую Иисус Христос несравненно для нас сделал больше. Мы знаем, сколько Он простил каждому из нас. И мы, когда принимали святое водное крещение, мы благодарили, что Господь нас призвал на это служение. Почему мы можем посмотреть, именно существует эта опасность непрощения? Эта опасность, как мы понимаем, может привести нас к ряду серьезных последствий. И кто в этом был, находился, и мы знаем, что после того, как мы от этого освободились через наше покаяние, через наше все, что мы могли сделать с этим человеком, у которого у нас есть напряжение, то насколько у нас было облегчение в нашей жизни. И мудрый Соломон об этом говорит, притча 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачебно, а унылый дух сушит кости». Дорогие друзья, Соломон говорит, что унылый дух сушит кости. Человек становится, знаете, когда живет долгое время непрощение, становится более эмоциональным. Непрощение пробуждает злобу, обиды, которые могут длиться годами. Это к нашему такому большому разочарованию. И оно приводит к стрессу, приводит нас к депрессии, тревоге. Врачи даже, знаете, заметили такие вещи, которые происходят в этом состоянии, когда мы живем в напряжении. Это эмоциональное напряжение, связанное с непрощением, могут способствовать проблемам со здоровьем даже. И может быть у нас быть сердечные заболевания, у нас может быть подниматься кровяное давление, иммунитет ослабляться. Непрощение, знаете, дорогие друзья, братья и сестры, разрушает между людьми разные конфликты получаются. И это есть препятствие между людьми, между общением с людьми, между общением нашим, с нашим любящим Господом. Если мы не прощаем, у нас будут обязательные препятствия в духовном росте. И это для христианина недопустимо. И у нас в таком случае возникает барьер между Богом и нами. И это состояние нас не приводит к положительному нашему характеру. Как христианин, как нас, христиан, Бог призывает именно к прощению по нескольким причинам. Прощение – это как основа любви у нас, христианина, в жизни должно быть. И Писание учит, что прощение является выражением божественной любви и милосердия. Когда мы просим у человека прощения, если мы где-то сделали какой-то проступок, это хочет этого Бог. Потому что Христос, знаете, настолько нас возлюбил, что Он даже прощал людей, которые Его распинали на Голгофском кресте. Я слышал такие высказывания, что, ну, если мы, к примеру, человек что-то нам сделал, и он на нас не просит прощения, мы можем его не прощать. Потому что он должен как бы обязательно попросить прощения. Но мы видим пример Иисуса Христа, что Он говорит, что Он висел на Голгофском кресте, и прощал тех людей, как пример для нас, которые у него совсем не просили прощения. А наоборот, они его укоряли, какие у него вещи говорили, чтобы вызвать гнев в нем. Но Бог смиренно это все проходил. И Он сделал эту победу на Голгофском кресте, и сегодня мы свидетельствуем об этом. Мы видим эти видимые знаки на столе, и мы будем участвовать. И мы должны готовиться к этому. Готовиться, потому что если мы в состоянии таком... Участвуем в заповеди, я прочитал там Матфея, где написано, что мы сами себе укорачиваем жизнь, если мы в этом живем и протягиваем руку. Дорогие друзья, братья и сестры, мы должны особо, очень особо подойти к этому вопросу. Прощение – это обязанность верующего. Мы должны прощать, потому что Бог нам намного больше прощил. Знаете, прощение – это не отказ от справедливости. Это совсем не то, что мы как бы несправедливо должны поступать. Но оно позволяет, знаете, нам именно передать, если человек не прав, возмездие в руки Божьи. Потому что мы читаем, апостол Павел говорит Римлянам 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но воздайте место гневу Божьему. Ибо написано, мщение мое я воздам, говорит Господь». Таким образом, непрощение, знаете, если мы не прощаем, особенно долгое время, получается, что мы действительно очень вредим и своему здоровью, и своим духовному и физическому здоровью. Есть очень хороший вопрос, который описывается в Библии. Петр задал Иисусу, сколько нужно прощать? Мы хорошо знаем это место, когда Иисус Христос сказал ему, сколько мы должны прощать. И когда мы вот эти цифры эти слаживаем, получается 490 раз. Дорогие друзья, братья и сестры, это вообще ответ в других переводах символизирует не 490 раз, а это бесконечное прощение. И об этом говорит Иисус Христос. Идея заключается в том, что прощение должно быть неограниченным. Его, знаете, как христиане мы должны практиковать в своей жизни. Христос нам оставил именно пример безграничного прощения. Сколько Он нам прощает, мы не можем посчитать. Сколько человек в день грешит, в час, в сутки. Дорогие друзья, братья и сестры. Христиане от неверующих людей чем отличаются? То, что и те допускают грехи, и те запускают грехи. Но христианин не может жить во грехе. Он так, как овечка, знаете, попадает в грязь, мгновенно вскакивает, отряхивается и вот очень старается больше туда не попасть. Вот это настоящая жизнь настоящего христианина. И мы должны так делать, поступать в этом мире. Есть очень много практических примеров в Библии о прощении. И к чему они приводили? Знаете, я хотел буквально кратко напомнить несколько. Вспомним Иосифа и братьев его. Что происходило в их жизни? Они его предали. Вы помните их мучения потом? Как это было отцу сказать? Как это было в их жизни? Вот эта боязнь за свою жизнь, что это их все преследует. Мы можем представить, в каком кошмаре эта семья жила вообще. И мы видим Иосифа, который простил. Который простил им. И когда эти его братья пришли попросить у него хлеба, когда Иосиф стал уже очень могущественным человеком, они пришли попросить, чтобы спасти свои семьи. И мы видим реакцию Иосифа. Он простил братьев. И что произошло? Был спасен народ израильский, дорогие друзья, братья и сестры. Это, знаете, к нашему неверию всему, что мы делаем, совершаем в своей жизни неправильно, негативного, как и он совершал, Бог все во благо делает. И мы видим эту ситуацию, когда действительно эти братья сделали такое страшное преступление, грех. Сами себе сколько проблем создали, а Иосиф простил. И мы видим результат этого прощения. И мы видим, сколько Иосифу надо было пройти через все это. Дорогие друзья, братья и сестры, у них произошло именно разрушение, страх из-за этого поступка. Из-за того, что когда они узнали, что Иосиф, это действительно Иосиф такой могущественный, мы помним, насколько они боялись и предполагали, что Иосиф будет мстить. Они начали там сочинять сказки какие-то, что там отец просил, чтобы он не мстил. Но я так что-то уверен, что такого не было. Это они вот так вот жили в этом страхе постоянно. Дорогие друзья, братья и сестры, мы сами делаем выбор. Еще одну историю хотел напомнить. Это Ахитофел. Мы все читаем Евангелие, Библию мы знаем. И Ахитофел это был советник у Давида, у царя Давида. И мы знаем, что действительно, какой мотив был именно мстить Давиду, как советник, когда он у него был, делал мудрые советы. Мы читаем, что настолько мудрые советы он давал, мы читаем царство 2 царство 16 глава 23 стих. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто-то спрашивал наставление у Бога. Он настолько мудрый человек был, а он не понял, что надо прощать. И к чему это привело? Ахитофел был дедом Версавии, об этом мы читаем 2 царство 11.3. И здесь говорит, что Версавия, которая сделали блуд с Давидом, это была дочка Илиама. Во второй книге здесь же царств мы читаем 23 глава уже, 34 стих. Здесь говорится, что Илиам был сын Ахитофела. Таким образом, это была дочка. И знаете, Ахитофел мстил Давиду за семейные обиды. Он мстил именно за то, что он так опозорил их семью. Мы знаем, что Давид совершил прелюбодеяние, и ребенок у них родился, и он скрывает свой грех, он сделал так, чтобы убили мужа этой Версавии. Столько дел сделал всего, и он уже не знал, как выкручиваться. И мы знаем, что кто-то почитал, говорит, что вот это вот состояние у Давида, оно год продолжалось, вот это мучение вот этих всех. И я, знаете, про себя думал, насколько это близок человек был к Богу, какие он имел с Богом общение, что он этот год делал вообще, как он с Богом разговаривал. Такие вообще страшные вещи вот это все проводит. И знаем, что именно не смог Ахитофел справиться с этим. Он не мог этого простить. И мы знаем, что он перешел к противнику Давиду, к его сыну Авессалому, который царство захватывал. И он начал давать ему и эти советы мудрые тоже. И давал советы, чтобы навредить, отомстить Давиду за вот это, что он сделал с его семьей. И мы видим, что он там дал такой совет, и там такой Хусия был, который был друг Давиду. И когда он пришел к Давиду, говорит, я хочу помогать тебе, я вижу ситуацию. Давай я тебе помогу, как бы, чтобы в этом месте быть, я друг твой. И Давид настолько боялся вот этих советов Ахитофела, и он говорит, ты пойди туда, как бы, как будто ты будешь с ними, и постарайся разрушить эти советы. И так получилось, что действительно вот этот, который... Скорее всего, бы сработал вот этот совет Ахитофела, этот Хусия друг его и разрушил. И разрушил, и действительно, когда Ахитофел увидел, что его совет не сработал, что он уже не в авторитете, он пошел и удавился. Вот результат непрощения этого человека. Дорогие друзья, братья и сестры, Бог нам простил больше, мы должны прощать. Пусть нам Господь даст правильное решение в жизни принимать. Пусть Он нас благословит, чтобы мы число Его очищались и участвовали в заповеди достойно.
Прости меня, хоть нет прощения. Смерти лишь достоин я. Прости, хоть робок стон моленья, хоть не слышна мольба моя. Прости, хоть лучших дней потерю, возвратят мои шаги. Прости, хоть я не твердо верю, прости в неверии, помоги. Мой грех великий отпусти. Мой грех. грех великий отпусти. О Господи, прости, прости.
Мой грех. Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Господи, прости, прости.
Я хотел бы сегодня поговорить с вами на тему, как выйти из обиды. И первая мысль, которая у меня, которую я хочу озвучить, я хочу, чтобы вы внимательно над ней подумали. Не говорить о прощении – это все равно, что не говорить о еде. Подумайте. Не говорить на тему прощения – это все равно, что не говорить о пище. Потому что мы, люди, кушаем так часто и так постоянно, с этим соприкасаемся, а то, с чем мы прикасаемся, оно касается нас. А мы больше всего прикасаемся, соприкасаемся, общаемся с людьми. А когда люди касаются нас, то это, вы знаете, Иисус Христос, Он не зря сказал, молитесь о том, чтобы не впасть вам в искушение. И одно из самых больших искушений – это отношения с людьми. Именно люди показывают нам, что мы не такие духовные, как мы думали. Когда нас обижают, поступают несправедливо, причиняют нам боль, то мы видим себя со стороны, что мы не такие зрелые, как нам казалось. И это все связано с отношениями. Отношения, прощение – это постоянный вызов. Сколько бы верующие люди, я понял для себя, не слышали на тему прощения, это как не говорить о еде. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Вы знаете, друзья, Марка, 11 глава, с 24 стиха по 26 стих, написана одна очень важная принцип жизни христианина. Написано, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И, когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого-либо, дабы и Отец ваш Небесный простил вас. Заметьте, очень интересно. Написано, когда молитесь, верьте. Молитесь и верьте. Это здесь все понятно. Дальше мы как бы разделяем и относим это совершенно к другому как бы принципу и читаем как бы отдельно из контекста, вырывая вот эту фразу, когда стоите на молитве, прощайте. Но я хочу подчеркнуть, верните назад, пожалуйста, русский слайд, хочу подчеркнуть, что в этих двух стихах существует очень важная связь. Это все один и тот же контекст, это не может быть неразрывно. Написано, когда стоите в молитве, просите, верьте, получите. И дальше почти во всех переводах стоит большая буква «И». Кстати, я даже не знаю, почему у нас больше буквы написано. Если вы посмотрите английский перевод, там написано слово «and», то, что означает тоже «и». То есть, значит, первый стих, который я прочитал, «молитесь, просите, верьте». И дальше следующий стих, «в молитве прощайте». Это все одна и та же мысль. Еще написано «молитесь, просите, верьте, но» в английском переводе, в других переводах. Главный вывод очень простой, что просьба и прощение всегда идут неразрывно. Это духовный закон и духовный принцип. Именно Бог реагирует на нашу просьбу обязательно в этой связи. Просите у Бога и прощайте. Один и тот же контекст, один и тот же закон и принцип. От этого, от нашего прощения людям, которые нас обижают, зависимость от наших отношений здесь на земле, зависит наша связь с небом. Настолько оно связано, что каждый раз, а мы как люди, очень часто у Бога просим, всегда просим, постоянно просим, как мы кушаем, так мы и у Бога просим, регулярно и стабильно. Вот точно так же нам, верующим и неверующим, если мы что-то хотим от Бога получить, подчеркиваю, от Бога, мы обязаны прощать. Если мы хотим что-то от Бога получать. Молитесь, просите, верьте и продолжение мысли прощайте ваших обидчиков. Итак, первый духовный принцип – это то, что просьба и прощение идут в одной связке. Дальше. Поговорим с вами, как выйти из конфликта или обиды. Читаю Матфея 18 глава, с 15 по 16 стих. Там написано следующее. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух свидетелей, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Итак, ситуация очень земная, конфликтная. И если согрешит против тебя брат или сестра. Во-первых, здесь идет контекст, особенно это среди верующих людей, потому что это тот, кто брат или сестра. В мирском мире там действуют немножко другие принципы, законы. Среди верующих людей, кто называется братьями и сестрами, вот какой принцип выхода из конфликта. И здесь написано, если согрешит на простом языке, если тебя обидели, если тебя обидит брат или сестра, вот как можно решать конфликт, вот какой выход. Решения конфликтов могут быть разные. Часто мы мучимся сами в себе. Говорить, не говорить, что делать, звонить, текстовать, молчать, молиться, обижаться, мстить. Вот здесь библейский принцип выхода из конфликта для верующих людей, выход из обиды. Итак, первый шаг – это «пойди и скажи». «Пойди и скажи». Подчеркиваю, это библейская модель. У людей могут быть разные модели, разные методы. Уверен, что вы разные пробовали. Но мы только что прочитали, авторитет Слова Божьего говорит, что если приходит обида, согрешили против тебя, пойди и скажи ему лично. Так написано, пойди и обличи его между тобою и им. В английской Библии написано индивидуально, лично с ним. Хочу, друзья, чтобы мы обратили с вами внимание на то, чтобы пойти и сказать другому человеку, важно вначале успокоиться. Иначе то, что ты пойдешь и скажешь, не в мире. Это еще больше разожжет эту ссору. Это может еще хуже сделать. Вначале успокойся, вначале остынь, вначале приди в состояние мира, попроси у Бога силы и только потом иди и действуй. Потому что когда мы горим, то могут другие возле нас загореться. Важно сначала потушить. Итак, дальше написано «пойди и скажи». У меня к вам вопрос, загадка. Когда люди больше всего разговаривают сами с собой? Сами с собой, когда они больше всего разговаривают, как вам кажется? Ну, кто-то скажет, тракист скажет, когда я сам за рулем, мама скажет, когда я сама одна, или там одинокая женщина, когда я в одиночестве. Но я вам приведу другой пример. Когда человек обижен, когда его достали, вот в тот момент человек более всего разговаривает сам с собой. Вы не замечали? Ну как это он мог сделать? Ну как? Да я ему 10 лет одно добро делал. Моешь посуду, и у тебя мысли, тебя мучают, не оставляют. Ну как? Подожди, так я же ему это сказала. А как она мне ответила? Так я же ему это объясняла. Проверяешь текст-месседжи. Так мы же вроде бы все договорились. Потом снова думаешь, потом снова разговариваешь. Потом со стороны смотришь, у тебя уже губы шевелятся. Потом ты вроде за рулем едешь, по тракам лежишь, и ты разговариваешь с собой, и ты себя аргументы, факты, все, и как он мог, и как она это сделала, как несправедливо. Да за что? Такой идет монолог серьезный, что если вас кто-то нечаянно перебьет, вы даже можете сорваться и сказать, не перебивай. Так а чем ты занимаешься? Сам с собой разговариваю. И вот здесь в Писании написано, не разговаривай сам с собой, а пойди и скажи ему. Ты себе уже столько наговорил, что глаз не поднимаешь. Ты уже себе столько объяснил, какой он зверь, как он несправедливо поступил с тобой, что ты сам уже потух. Уже хватит себе рассказывать. Уже пойди ему скажи. Спокойно, в мире, по модели выхода библейской, пойди и ему скажи. Так написано в Писании. Это первый шаг. Не накручивай сам себя, не накручивай сам себя. Дальше. Еще из этого принципа мы видим, почему нужно ему сказать. Потому что этим ты демонстрируешь, что ты Других не настраивай против него. А снова пойди ему скажи. Не другим иди говори о нем. Какой он плохой, она плохая, как плохо с тобой поступили. Пойди ему скажи и, во-первых, лично. Первый шаг лично. Дальше этим самым ты демонстрируешь, что ты выбираешь, что ты не хочешь носить эту горечь. Она очень тяжелая, от нее тяжело спать, тяжело радоваться. Нужно постоянно обманывать, притворяться. How are you? I'm fine. I'm fine. Какое fine? Какое fine? You should get a fine for this behavior. Ты должен штраф получить за то, что ты так себя обманываешь. И мы как бы от этого страдаем. Вот почему написано «иди ему скажи». Этим также поступком, когда ты идешь к нему и просто ему говоришь: дорогой муж, брат, сестра, сосед, босс, просто хочу, чтобы вы знали, вы причинили мне боль. Я человек верующий. Я действую по божественным принципам. Я не хочу, чтобы меня это разъедало. Я не хочу, чтобы меня это убивало внутри. Возможно, так с вами раньше не разговаривали. Я просто выбрал придерживаться вот этой библейской модели. И просто хотел вам сказать, что вы причинили мне боль вашими разговорами, как бы поступками. Вот это наша модель, которая предлагается в Библии. Этим вы также демонстрируете, что вы не хотите лицемерить. Я выбираю не лицемерить. Я не хочу улыбаться, а за спиной разговаривать все плохо о тебе, о том человеке. Я выбираю не лицемерить. Вот почему написано в Библии: «Пойди и скажи ему». Вот в этом одном шаге, вот в этом первом пункте, «Пойди, скажи ему», сколько сразу принципов, которые можно нарушить. Начинаешь лицемерить, начинаешь сам с собой разговаривать, это некрасиво, начинаешь обманывать, начинаешь в себе это носить и так далее. И так написано в Писании, Римлянам 12:18. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Этот призыв нам не дает права молчать. То есть ты не можешь сказать: да, оно как-то само собой, само как-то пройдет, само как-то оно как-то там разрулится, само как-то оно забудется. Да, оно может быть как-то само там где-то, это возьмет очень долго, но ты засохнешь сам, духовно, как человек, это нас душит. Обида, она разрушает, это яд. Обида – это яд, 100%. Для христианина непрощение – это самоубийство. Звучит очень жестоко, но очень отрезвляюще. И дальше написано: иди, если возможно, с твоей стороны, и сделай все, что возможно с твоей стороны. В английских переводах написано do all that you can. Все, что ты можешь с твоей стороны, чтобы быть в мире. Ладно там, что он отреагирует, если он не простит, если его это никак не коснется, ты со своей стороны сделай это, потому что прощение нужно тебе самому. Ты решаешь, если его, он достоин ли он прощения. Но я хочу тебе сказать откровение, что это для тебя нужно в первую очередь, для того, который обижен, иначе ты будешь всю жизнь страдать. Второй этап написано: если не поможет, иди бери свидетеля. Третий этап: иди дальше говори в церковь. Три шага. Сначала иди лично скажи, потом свидетеля возьми, а потом говори церкви. Но чаще люди делают все наоборот, начинают с третьего шага. Приходят к пастору и начинают говорить вот это, сразу втягивают других людей в конфликт, в проблему, пытаются переложить ответственность, вот ваши виноваты, вот идите с ними, разбирайтесь. Первый вопрос, вернемся к Писанию. Если мы христиане, давайте будем действовать по библейской модели. Ты ему сказал? Нет. Значит, тогда иди ему говори. Вначале, а это же ответственность, это же нужно себя привести сначала в порядок, потому что если ты пойдешь к нему так говорить, то еще можешь и получить за то, что сказал. Правильно? Тут же надо думать, здесь уже надо как-то себя привести в хорошее состояние духа. А мы начинаем с третьего этапа, сразу начинаем вот оттуда заходить. Нет, первый шаг сначала сам. Вот это и сопутствует твоему духовному росту и зрелости. Вот это и есть откровение, что мы не такие духовные, как нам кажется. И вот это помогает нам духовно где-то расти. Дальше, второй шаг. Если ты не смог простить, попроси помощи со стороны. Тоже важный шаг. Это вы знаете все равно, друзья, что вот если спросить у вас, у нас сегодня, кто умеет прощать? Ну, всем хочется так сказать, самому себе улыбнуться. Ну, с моим стажем я умею. Я умею прощать. Но вы знаете, друзья, это бывают такие ситуации, когда человек умеет плавать. Правда? Здесь большинство из вас умеет плавать. Но почему иногда люди тонут? И интересно то, что утонул тот, который умел плавать. Интересная логика. Умел плавать и утонул. Потому что бывают моменты в жизни, когда даже твои умения, знания и способности, тебе нужен кто-то на стороне, чтобы человек оказался вовремя, который протянет руку или скажет слово правильное, и тебя выдернет и спасет. Хоть ты и умел плавать, но иногда, если ты попал в шторм, в волны большие, не хватит твоих силенок. Это физический как бы пример, который очень реально работает и в духовной жизни. Вот почему, когда ты чувствуешь, что тебя горечь, обида, она тебя отравила, давит, тебя мучит, иногда тебе нужно прийти к кому-то и признаться, и сказать, что мне нужна помощь, мне нужно слово, мне нужна поддержка, мне нужно наставление. Я умею плавать, знаю меры безопасности, но я чувствую, иду ко дну, иду под воду, помогите. Вот что нужно делать даже верующим людям. И здесь вот написано, если ты сам пошел и не смог решить конфликта, бери со стороны, бери еще человека, бери свидетеля, бери одного-двух, бери человека зрелого, духовно, иди с ним, пробуй, зови кого-то на помощь, не оставайся сам на сам. Намного легче сатане тебя уничтожить, когда ты сам с собой разговариваешь и сам с собой мучишься, во тьме сидишь закрытый и от этого сам тонешь и страдаешь. И это нам, друзья, этим принципом мы также даем дозу противоядия нашей гордости. Когда мы признаемся в том, что не смог простить, поверьте, это же просто удар прямо в лицо гордости. Удар. Не смог простить. Так нам же это тоже трудно сделать. Во-первых, первый конфликт, обидели, это уже проблема. А второй не смог простить, это еще одна проблема. Но когда мы идем вот таким путем библейским, то мы же сразу включаем принципы духовные. Я признаюсь, что я не смог это одолеть. Не смог сломать где-то свою гордость. Не смог признать. А это уже, друзья, глубина. И здесь, друзья, мы также понимаем, что иногда в духовном мире нам нужна помощь Господа, чтобы решать какие-то вопросы здесь, даже на земле. Написано, я все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Не потому, что я все знаю, не потому, что я такой умный, опытный, но потому, что я имею укрепление. Я все могу. Что имеется в виду? Все могу. Ты не можешь поднять машину одной рукой. Ты не можешь прыгнуть с крыши и не упасть. Я имеется в виду, все могу, я могу победить любой грех. Нету такого испытания в мире, чтобы человек не смог одолеть, иначе Бог был бы несправедлив, требуя то, что человек не может выполнить. Но я все могу в укрепляющем меня Господе. Вот здесь вот и нужно признаться и прийти к Богу и сказать, Господь, не могу простить, не могу отпустить. Прошу прощения за гордость, прошу прощения за то и за то. Прошу, Господь, помоги мне, я выбираю прощать. Ты еще не простил, но я выбираю, я стою на эту дорогу, я буду бороться, я выбираю идти именно этим путем. И третий принцип – это молись за обижающих. Три практических шага, как выйти из обиды или из конфликта. Это молись за тех людей, которые тебя обидели. На практике звучит очень духовно, очень правильно. На практике это очень тяжело. Я сам был в той ситуации. Я уже исповедовался, вам рассказывал, когда я молился и вроде бы все благодарил, там все слова правильные, духовные, 100 раз аллилуйя. Но когда потом пришло время сказать имя этого человека, и нужно было помолиться, что я этого человека благословляю, ох, как у меня в горле пересыхало, язык прилипал. Нужно было начинать молиться сначала. Такое простое, не мог имя произнести. Но это духовные принципы. Написано, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Молитесь за обижающих. Pray for those who hurt you. Молиться за всех, кто обижает. Благословлять их и молиться за них. Но это очень работает в духовном мире. Это вот разрушает основания обиды, гордости, конфликта. Это приносит нам мир, сверхъестественный от Бога. Вот почему нам важно молиться за тех, кто нас обижает и поступает с нами несправедливо. Для Бога настолько важно вот этот принцип прощения. Это вот очень практический метод. Очень практический. Не на словах, а на деле. Что написано в Писании Матфея 5:28, что когда мы пришли к Богу, пришли в церковь, пришли вот будем петь, поднимать руки, кто-то будет финансы жертвовать, для Бога как будто бы это все не надо. если ты вначале не имеешь отношений нормальных. Написано Матфея 5:24. «Остав дар твой перед жертвенником и пойди прежде». Прежде, в начале, самое первое, пойди прежде, примирись с братом, женой, сестрой, с соседом, с боссом, с рабочим. Сначала примирись, а потом будешь жертвовать Богу. А потом будешь петь, а потом будешь приносить какой-то дар. Вот что для Бога важно. Потому что для Бога прощение стоит на таком уровне высоком. Матфея 6:15 написано, если не будете прощать людям, то и Бог ваш не простит вас. А это то, что я называю духовным самоубийством. Если ты перестал прощать, не смог простить, то все, ты банкрот. Уже стучи в небо, кричи, говори, постись, молись. Бог тебя не прощает. А если ты не прощен, ты обречен. А мы нуждаемся в прощении постоянно. Если не прощен, обречен. Какой тогда смысл идти, искать Бога, если ты не, Бог написано, не прощает тебя, если ты не прощаешь людей. Поэтому для зрелого христианина, друзья, виноват не только тот, кто нас обидел, а тот, кто не простил, тоже виноват. Это уже для зрелых людей. Кто не смог простить и отпустить, покрыть, тоже виноват. Вот почему для нас сегодня так важно, друзья, иметь прощение в нашем сердце. Нам важно, друзья, разделять поступки людей от личности. Поступки плохие, греховные, Бог не оправдывает. Мы знаем в жизни Давида, Бог наказывал. Но личность Бог всегда любит, всегда дает шанс, всегда покрывает. Потому что Бог за таких личностей умирал, страдал, жизнью заплатил, возлюбил. И когда человек кается, то сердце Бога никогда не будет молчать и не будет безразличным. Поэтому, если вы вспомнили в вашей жизни вот его и ее, теперь попробуйте их разделить. Личность и ее поступки. Потому что личность, когда делает зло и грех, она несчастная. Она нуждается в Спасителе, нуждается в Боге, нуждается просто в милости. Несчастный человек. Вот почему нам нужно за него молиться, благословлять. Мы за него не умирали. А Бог за эту личность умирал, заплатил. Вот почему нам важно прощать. И важно понимать, что Бог нам тоже много простил. Ой-ой-ой, много. 100%, друзья, много. Да, мне и тебе Бог так много простил, что мы уже забыли. Не вмещается в память, сколько нам Бог простил. Сколько нам Бог шансов давал. Поэтому мы обязаны давать этот шанс другим и прощать других людей. Это для нас важный принцип. И теперь, друзья, перед нашим служением причастия, если у кого-то возникает вопрос, ну если бы он покаялся или она, я бы простил. Последний пример – это Иисуса Христа, его молитва на кресте. Помните, да? Не так много молитв Иисуса Христа, написанных вообще в Евангелии, а вот одна из них. Господи, прости им. Они не просили прощения. Это для нас пример, как мы должны отпускать, покрывать и прощать людей.
Я вижу вдали, средь бури и мглы, спокойно блестит ханам. И курсом прямым по волнам морским плыву я к его берегам.
Расскажу историю, может быть, одна из самых таких сильных. Вот настоящая история о прощении, реально. Я когда думаю об этой истории, я понимаю, что меня вообще никто никогда не обижал еще. Вообще не обижали. В Киеве есть пастырь Николай Иванович Пономарев, он недавно тут проповедовал. У него ситуация в жизни была такая. Друзья, родился он в России, отец оставил, когда мама была беременная. Его оставил папа. В 7 лет мама умирает, и в 7,5 лет умирает его дедушка. И одна семья увозит его в Мариуполь, к вам Виктор увезла была, да. Увезла в Мариуполь. И вот он до 16 лет живет там. И в 16 лет этому пацану Николаю, Коле, говорят, Коленька, у тебя есть папа, живой. И даже дают полный адрес. Мальчик едет к родному отцу. Проходит по улице, частный сектор, видит калитку, стучит, открывает калитку, заходит. Подходит к мужчине, который возится возле автомобиля и говорит ему, вы Иван Иванович Пономарев? Ответ мужчины, да. Я ваш сын, Коля. И вот Николай Иванович говорит, упуская все подробности, он говорит просто, этот мужчина берет меня, говорит, вот так за шиворот, подводит к калитке, открывает калитку, выталкивает, закрывает калитку и без слов просто вот так отпускает своего сына во все яси. Он говорит, ты не можешь даже представить, какие это были жутко подорванные чувства. Говорит, я даже не помню, как я возвращался домой. Жизнь дальше идет, он принимает Христа. Проходит 32 года. У него есть семья, есть уже автомобиль. Они опять в России. Они в том же городе, где родился Николай Иванович. Маленький Коленька был. И это отпуск. Он приехал не осудить своего папу. Он приехал с женой, дети уже есть. И он говорит, я подхожу к этой самой калитке. Открываю. Захожу, говорю, Иван Иванович Пономарев? Да. Я ваш сын, Коля. Ну, выгнать тяжело уже ситуация такая. Вы сами понимаете, да? То видел Николай Иванович, тебе понимают, что тут не выгоняют. Постарелый мужчина приглашает в дом. Николай Иванович Пономарев говорит, я сижусь и общаемся мы. И говорит, я не приехал осудить, чтобы ты понял. Я хотел, чтобы меня наконец-то приняли. И говорит, я сижу и разговариваю с отцом. Беседа пошла. Я рассказывал, что Бог в моей жизни сделал. Какая у меня сейчас семья. И говорит, потом я говорю, пап, я с Богом живу. Господь компенсировал меня во всем. Я просто приехал с тобой пообщаться. И говорит, я решаю для него подписать Библию. И говорит, я взял Библию. И говорит, открыл и начинаю писать дорогому отцу. Дорогому написал, говорит, а дальше приходит эпитет. Подлецу, говорит. Все эмоции прошлого, говорит, нахлынули. Все чувства всплыли, говорит. И я перед тем, как писать дальше, начинаю молиться. Я говорю, Господи, ты меня простил, я тоже прощаю во имя Иисуса Христа. И дальше, говорит, невероятный мир в сердце приходит только потому, что эмоции следуют тем же путем, что решение. И он пишет, дорогому папочке, в день нашей первой встречи, с любовью, сын Коля. Я говорю, чтобы ты понимал, Володя, под контроль эмоций берет только Бог, но принятое решение является ключевым элементом, друзья. Мы прощены, чтобы прощать. У нас нет источника благодати. Только когда мы смиряемся под крепкую руку Божью. Только когда мы смиряемся под Божью волю. А он говорит, простить незаслуженно. Простить ради Иисуса Христа. Простить, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Простить во имя Иисуса Христа. Только это работает. И тогда, когда есть решение, волевой акт ради Бога, с осознанием на Голгофе мне было прощено все, только тогда эмоции пойдут тем же самым путем. Вот таково прощение библейское, друзья. Одна из базовых тем, самая главная тема, потому что мы постоянно в накруте идем. Постоянно наша плоть доказывает нам, что нам все виноваты, друзья. И без умения осознавать искупление Голгофы у нас не будет умения прощать других людей. Только осознание величины искупления дает нам силы, возможность прощать наших ближних. Такова Божья благодать.
Хоть море шумит, меня не страшит, ни буря, ни злой ураган. В решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан.
Итак, дорогие друзья, наша передача «Благая весть», подготовлена Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подходит к концу. Желаем благословенной жизни с Господом и спасибо, что слушали нас.
В суровой борьбе немало пришлось тревожных минут пережить. Морская волна сомнений полна, раз угрожала покрыть. Хоть море шумит, меня не страшит ни буря, ни злой ураган. В решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан. Хоть море шумит, меня не страшит ни буря, ни злой ураган. В решающий миг меня подкрепит Христос, верный друг христиан. И вот все пловцы свершились.